Глава 17. Я помню, с какими сложностями мне пришлось столкнуться за последние годы, чтобы воплотить свою идею в жизнь. И все же я это сделал. Но как же этого мало? Вначале мне казалось, что можно легко собрать нужные средства, закупить все необходимое, согласовать и переправить на самолете, куда это необходимо. Сегодняшние деньги, пусть даже всего лишь чей-то пожертвованный доллар, завтра несколько десятков сытых детей. Так мне казалось. Но, конечно, в жизни все было далеко не так просто. Чтобы оказать помощь людям, необходимо преодолеть огромное сопротивление бюрократического аппарата с обеих сторон. Но если дома, в Америке, все относительно просто, то в Африке этот аппарат чрезвычайно раздут и малоэффективен. Вместо того, чтобы помогать своим людям, государства заняты в какой-то непонятной возне. Наверное, это все-таки чуждо их менталитету, поэтому они не могут понять природу строгой системы взаимодействия между людьми. Западный образ мышления не помогает, он раздирает на части и без того ослабленные страны. В результате люди еще более недовольны создавшейся ситуацией. Начинаются гражданские войны. Люди озлоблены на Запад и, даже зная, что это единственная возможность получить помощь, пренебрегают ею. ООН, конечно, ведет переговоры со всеми организациями, даже радикальными или террористическими, чтобы они разрешили помогать обычным людям, но далеко не всегда это приводит к положительному результату. Люди в отчаянии подобны диким зверям, они кусаются и пытаются выбраться, даже если руки, которые тянутся к ним, руки помощи. Может быть, это и правильно с какой-то точки зрения. По крайней мере, остаешься в независимости и на свободе. Но имеет ли это значение, если тебе угрожает смерть? За 3 года борьбы и споров с боевиками и радикальными группировками был разрешен ограниченный доступ гуманитарных грузов на юге Сомали. Мир бросил значительные силы на борьбу с пиратами из этой страны, а несколько гуманитарных организаций, в том числе и Sandra Lawrence Life Fund, пытаются спасти умирающих от голода людей. Сейчас, в 2011 году, в Восточной Африке произошла ужасающая по своим масштабам гуманитарная катастрофа. Такой сильнейшей засухи в данном регионе не было зарегистрировано более 60 лет. Происходящее на данный момент является самой крупной гуманитарной катастрофой этого года. Если число погибших в Великом Восточно-Японском землетрясении исчислялось тысячами, то число погибших во время засухи в Африке исчисляется миллионами человек. Но люди уже настолько привыкли к тому, что в Африке голодают, и не просто голодают, а умирают от голода, что это не кажется им удивительным. Это не потрясает их воображение, это не вызывает сочувствия. Это является нормой вещей. Поэтому вызвать отклик, добиться помощи гораздо сложнее, чем в случае с Японией. Проблема видится большинству как бездонный колодец, который, как ни наполняй, все равно будет пуст. А значит, не стоит и стараться. В своем блоге, который за последние 4 года стал очень популярен и набирает около 10 миллионов посещений в месяц, я работаю над этим. Судя по тому, что я здесь, и потому что привезенного гуманитарного груза хватит на то, чтобы целый месяц кормить 1500 детей, мне удается это сделать. Но все же, оказавшись здесь, я как никогда остро понимаю, что этого ничтожно мало. Невероятно сильное эмоциональное потрясение. Что-то переворачивается в собственной голове, когда видишь, как живут эти люди. Слово «живут» совсем не подходит, когда видишь, как они не умирают. Тоже неверно. Мне приходилось видеть, как они умирают. Но я также видел, как много в них жизни, как много для них значит миска сваренного на воде риса, 5-литровая канистра воды, как оживают их глаза, как они смеются, играют в пыли и песке и радуются, по-настоящему радуются жизни. Ведомо ли это западным детям? Да и просто западным людям. Мы все воспринимаем как данность. Кому не повезло, тому не повезло. Удобная позиция. Но неверная. Мне есть чем помочь им. Мне есть чему у них научиться. Впервые за свою жизнь я чувствую по-настоящему глубоко, всем сердцем чувствую, что я живу не зря. Главное быть честным с собой, и если решился что-то изменить, делать это. Просто делать. Здесь даже ветер не приносит облегчения. Я попробовал облизать потрескавшиеся от жары губы, но язык был как щетка, которой сдирают старую краску. Куда ни глянь, бесконечная равнина. Сухая, выжженная. С Странно, что здесь есть жизнь. Потрясающе красивая природа, дикая и иссушенная красота, но города... Города как ложное ощущение цивилизации и благополучия. Высший порядок и полный хаос. Здесь все только так. Остро, на контрастах. Драгоценные металлы и алмазы. Огромные деньги, уходящие на запад. Украшения на чьем-то западном пальце, которые стоят кому-то жизни здесь, в Африке. Маленький камешек, ради которого работают сотни людей на непереносимой жаре, в пыли, в грязи, в отчаянии. С необыкновенной радостью, когда удается найти. Так хочется закрыть на это глаза, не правда ли? Я едва ли смогу еще когда-нибудь закрыть на это глаза. Слоновая кость и черное дерево. Нет ни одного дерева, ничего, где можно было бы спрятаться от палящего солнца, кроме тростниковых построек. Голодные и отчаявшиеся люди уничтожают слонов, отрубая им головы и срезая бивни. Запад снова осуждает их. Какое варварство! Слонов действительно очень жалко, я не могу с этим не согласиться. Но представьте, что вам выпал тот же выбор. Ваши дети умирают от голода. Вы сами умираете от голода. Ради этого можно убить слона. Но не ради слоновой кости, возмущается Запад. И угадайте, куда продают статуэтки, украшения и прочие гедонистические безделушки? Неужели голодным людям Африки нужны шахматы из слоновой кости? Я думал об этом. Меня снова начинало внутренне трясти от того, как долго я пребывал в заблуждении. И я обязательно напишу об этом. Я буду рад, если из 10 миллионов человек, прочитавших мое послание, хотя бы еще один решится что-то сделать для изменения сложившейся ситуации. Нет, я не знаю, что именно нужно делать, но я точно знаю, так как есть оставлять нельзя. Но ведь кто-нибудь знает. И среди сотен пустых комментариев, бессмысленных споров, оскорблений, смайликов и многоточий будет кто-то, кто осознает, прочувствует, как бессмысленно угождать своему растущему эго с помощью статусных мелочей. Нужно просто начинать думать своей собственной головой. Конечно, тут же найдутся те, кто скажет, что мне легко рассуждать. Счастье не в деньгах, когда не думаешь, где их достать. И я легко с ними соглашусь. Да, мне легко рассуждать, потому что я никогда остро не нуждался в деньгах. У меня всегда было все самое лучшее. Я намеренно подчеркиваю, что все самое лучшее, а не только самое необходимое. И да, я не собираюсь просто раздать свое состояние всем в нем нуждающимся. Потому что тогда я не смогу помочь остальным. По крайней мере, я больше никогда не буду равнодушен. Потому что, как говорил Конфуций, из всех преступлений бессердечие – самое тяжкое. Теперь я действительно понимаю, зачем нужно добиваться развития Lawrence & Sons, зачем лично мне нужно повышение прибыли. Чем больше я получу прибыли, тем больше я израсходую на благотворительность. Мне ничего не нужно, у меня есть все, что мне необходимо. Мне легко не только рассуждать, мне легко действовать. Могадишо, Джибути, Дубай, Мадрид. Сегодня мне предстоит нелегкий маршрут. Здесь опасно. Никогда не знаешь, чем может закончиться путешествие. С тех пор, как выходишь из самолета в столицу Сомали, Могадишо, и до тех пор, пока не садишься в него обратно, улетая на другой конец света. Правда, самолет тоже могут захватить, как это было несколько месяцев назад. Хорошо, что я не попал в эту переделку. Мне хватило общения с суровыми сомалийцами, когда я добирался в эту страну из Эфиопии. Помню, пришлось просидеть несколько часов в их грузовике со связанными руками, пока представитель местной власти, которого они хотели сразу без разговоров пристрелить просто потому, что он представитель власти, объяснял, зачем я здесь. Бумаги и документы их убедить не могли, потому что они не умеют читать. Эмблемы, значки, названия благотворительных организаций тоже действовали мало. Ампулы с вакциной от гепатита, которые я вез, тоже не сильно их убедили. Помню, я тогда успел не на шутку испугаться, поскольку совершенно не знал сомалийского, арабского, амхарского или суахили. А они совсем не понимали по-английски. Остаться в живых получилось по чистой случайности. Один из боевиков запомнил мое белое лицо, когда я приезжал с благотворительной миссией в прошлом году. Это и спасло мне жизнь. Помню, я потом ехал еще 40 километров, глотая пыль, и все еще не мог понять, что произошло. Я осознал, как близко был к смерти, только когда вышел из старого джипа, хлопнул дверью и посмотрел на ночное небо в деревне, куда я спешил доехать. В этот момент я чрезвычайно сильно ощутил, как хорошо жить. жить. В Африке я стал чаще видеть сны. Они были красочными, и я часто очень хорошо запоминал их. Однажды мне снилось, что над моим лицом склонился шаман. Перья на длинных бусах щекотали мою кожу. Он пристально смотрел на меня и шевелил губами, а потом я вдруг оказался на берегу моря. Я сидел на мокром песке и слушал, как волна накатывает за волной. Слушал море. И в этом мерном звуке мне начинала слышаться музыка. Наверное, если бы я был композитором, я бы проснулся утром и мог ее записать. Так отчетливо я слышал переплетение гармонии и развитие главной темы. Так четко, будто в голове тоже есть музыкальные записи, как в каком-нибудь навороченном устройстве. Мне слышался чей-то шепот, кажется, женский. Она говорила: «Если бы ты знал, как мне тебя сейчас не хватает. Как бы я хотела, чтобы ты был рядом и держал меня за руку. Я знаю, так будет хорошо и правильно. Но кто ты и где мне искать тебя?» Я запомнил ее слова, хоть я и не знал, кто ей говорит мне. Я проснулся, отчетливо понимая, что это не случайный сон. Я не очень-то верю в мистику или вещие сны, но мне казалось, что я уже не в первый раз вижу в своих снах море и не в первый раз чувствую какое-то присутствие, какую-то связь, о которой я знаю очень мало. Мне снилась она. Она. Моя. Как я ее про себя назвал. Девушка с ромашками. Я все больше тосковал по собственной юности, потому как был по-настоящему молод. Я говорю по-настоящему, потому что, конечно, я и сейчас еще молод, но тогда эта молодость была совсем другой. Любые мысли, чувства, переживания были свежими, как нежные весенние ростки. Эта невообразимая легкость и уверенность в своем непременном счастье, в настоящей любви, в том, что весь мир у твоих ног, она ведь пьянила не хуже любого вина. Казалось, что ты один-единственный знаешь истинный, безошибочный, верный путь. Знаешь, как жить, хотя еще не жил. Знаешь, как поступать, хотя на твою долю еще не выпадало настоящего выбора. Знаешь, что делать, хотя в сущности еще ничего не сделал. Знаешь, как любить, хотя еще ни разу не любил. И бросаешься в жизнь, очертя голову, потому что ничего не боишься, и на все у тебя есть ответ. Потрясающее чувство. Мне его очень не хватает сейчас. И я многого не понимаю. Например, почему, если поступаешь согласно своим же правилам хорошо и правильно, в итоге может получиться совсем нехорошо? Почему, если наоборот, нарушаешь собственные запреты и позволяешь себе сделать что-то не очень хорошее, получается хороший результат? Почему добрым людям, как правило, плохо и тяжело живется, а злые люди умеют наслаждаться жизнью? Это же так неправильно. Зло не должно приносить радость. Зло не может приносить радость. Но ведь радуются же. А в юности почти все идеалисты, и мне искренне жаль, что я по дороге в зрелость потерял свои розовые очки. Я бы предпочел многого не знать об этой жизни, предпочел бы не видеть жестокости и насилия, глупости и поверхностного, потребительского отношения, не видеть многое из того, что нас окружает каждый день. Я старался не огорчать себя мыслями о всей той боли и жестокости, которая постоянно происходит на нашей планете. Я ведь все равно ничего не смог бы сделать, разве что начать с себя. Я уже давно начал. Я помогаю людям и чувствую от этого большое счастье, но все же есть еще одна часть меня, которой этого мало. Я это понял только сейчас, потому что последние 5 лет моя новая деятельность настолько меня поглотила, что у меня не было ни времени, ни желания задумываться, что же нужно мне самому. Видимо, мое подсознание подсказывает мне, но не говорит прямо. Я вижу юную девушку, смеющуюся у фонтана, видимо, этот образ крепко застрял у меня в голове как символ юности и легкости. Я вижу разные сны. Снова вижу, как она лежит в траве у реки и читает книгу. Вспоминаю, как однажды второй раз видел ее в реальной жизни в художественной мастерской, где, по-видимому, работал ее отец или еще какой-то родственник, но она была еще слишком молодой, а я тогда был влюблен в Энни и торопился к родителям. Вспоминаю ее в свои сны. Наверное, о ней. Они снились мне редко, раз в год или даже реже, но каждый раз я просыпался с очень теплым чувством внутри себя, которое согревало меня еще весь день или даже несколько дней подряд. Такое чувство, которое бывает, когда ты рядом с очень близким человеком. Настолько рядом, что между вами нет ни одной недосказанности, ни одной преграды. Забавно, я столько снов видел о ней, а ведь все это всего лишь игра моего воображения, то есть она сама, та реальная девушка и вовсе другой человек, и, возможно, мы никогда бы не поняли друг друга, и вообще мы абсолютно разные, скорее всего. Поэтому даже если бы можно было себе представить, что ее можно попытаться найти, я не вижу в этом смысла. Это мое внутреннее чудо, мое волшебство, благодаря которому я еще верю во что-то прекрасное. И сдается мне, оно далеко от реальности, ведь в реальной жизни ничего волшебного не бывает. Барахас. Я беру багаж, в котором только теплые вещи, пара рубашек и мой ноутбук. Люблю путешествовать налегке. Быстрым шагом выхожу на улицу и с непривычки удивленно вдыхаю холодный февральский воздух. Как будто попал на другую планету. Здесь даже есть немного снега. Скорее ловлю такси и говорю им адрес отеля. Еду и удивленно разглядываю в окно, казалось бы, знакомые места. Мне часто приходилось быть в Мадриде по работе и просто так. Я очень любил этот город, в нем было что-то особенное, как и во многих европейских городах. Но не просто особенное, что-то очень притягательное. И я рассматриваю дома. Канильехас, Сан-Паскуаль, Просперидад. Проезжаем мы районы Мадрида. Вот уже в самом сердце. Но я смотрю на Мадрид не так, как раньше. Последний раз я был в Африке довольно долго, я успел отвыкнуть от всех этих огней, витрин, красивых машин, совсем других людей. Это все равно, что увидеть старого друга, с которым давно не виделся. Ты рад, ты счастлив, но что-то изменилось. Так ощутимо изменилось. Стало по-другому. Совсем. Как во сне. Зашел в отель, прошелся по отполированному до блеска мраморному полу со странным чувством, которое так сложно описать, но вы меня поймете, если несколько месяцев будете ходить только по песку, пыли и сухой траве, и изредка по скользкой глине у реки. Человек неожиданно быстро отвыкает от многих вещей, когда начинает ощущать близость с природой, возвращается к настоящим корням, начинает понимать то, что, возможно, никогда не мог понять раньше, потому что родился в совершенно других условиях, далеко от всего истинно естественного. Но когда я набрал ванну в своем номере и медленно в нее погрузился, я начал сомневаться в том, что я так уж все и забыл. Я долго лежал в теплой воде, то и дело погружаясь в воду с головой, прислушиваясь к шуму в ушах, к тому, как бьется мое собственное сердце, и больше ничего не слышно. Как же хорошо. Я улыбался под водой и чувствовал ее вкус. Когда вода остывала, я наполнял ванну снова. Так я провалялся часа два, кончики на пальцах давно сморщились, а я все еще радовался своим ощущениям. Потом я заказал ужин в номер, и также медленно ел салат «Цезарь», который здесь делают просто отменно, и огромный рибай из говядины. Я впивался в сочное мясо зубами и чувствовал себя невероятно хищно. Мне нравился его вкус, я давно не ел мяса. Это было восхитительно. Прекрасное завершение тяжелого дня. Я допил пиво и с наслаждением уснул, раскинувшись на мягкой и свежей кровати. Я так остро все чувствовал. Я шел по заснеженному Мадриду. Дома в стиле ар-нуво. Узкие окна, кованые балконы, колонны, барельефы. Все это тает в невероятно сильном снегопаде. Я иду по улице Альмагро, сворачиваю на Сагаста, иду до Галилео, дохожу до парка Сантандер, брожу по улочкам, забывая запоминать их названия. Снег идет и идет, а я подставляю лицо и радуюсь холоду и влаге. Я иду по улице и с любопытством рассматриваю прохожих. Даму в красном берете, с маленьким шпицем, группу молодых людей в смешных шапках, туристов, девушек. Кто-то из них смотрит на меня и улыбается, я улыбаюсь в ответ и иду дальше. Я иду, и город смыкается за моей спиной. Улочки заплетаются в клубки, и каждый прохожий разматывает свой, как игривый котенок. Я иду, и краски Мадрида смешиваются. Шафрановый с желтой, томатно-красный, кремовый, серый, прохладный, зеленый. Дома стоят и смотрят на людей, как будто все мы обитатели снежных шаров. Если приглядеться и задуматься, можно увидеть изысканные прически дам, белые маркизы, шоколадные гардины, красные диваны, губы. Сюрреализм. Я снова улыбнулся своим мыслям. А снег все кружил, и, кажется, усиливался. Я шел и снова смотрел прямо впереди себя, пытаясь понять, куда же мне идти дальше. Вдруг среди прохожих мелькнул чей-то знакомый силуэт, тут же скрылся в толпе туристов. Не знаю почему, но силуэт в черном пальто приковал мое внимание. Было такое ощущение, будто я увидел кого-то очень знакомого мне, но я все никак не мог вспомнить, кого. Сердце забилось чаще. Я ускорил шаг и смешался с толпой немецких туристов. Я искал силуэт глазами. Кругом были пуховики. Темно-зеленые, синие, бордовые, белые, песочные, желтые, фиолетовые и, конечно, черные и серые. Были фотоаппараты, какие-то несуразные сумки, кто-то шуршал картой или путеводителем. Разные. Светловолосые, рыжие, русые, с розовой от холода кожей, с гортанной речью и огромными глазами. Я искал взглядом силуэт в черном пальто. Чуть левее, чуть правее. Не то, не то. Где же? Я вырвался из скопления людей, но его, то есть силуэта, нигде не было. Я шел, заглядывая в окна магазинчиков, мимо которых я проходил, и вдруг я снова увидел ее силуэт чуть поодаль. Она выходила из книжного, складывая небольшой сверток в свою большую сумку. Она была такого же роста, как и я. На ней было черное зимнее пальто, которое так хорошо подчеркивало ее фигуру. Длинные, светло-русые волосы спускались ниже лопаток, снежинки падали на них и не таяли. Она шла вперед быстрым, стремительным шагом, но при этом походка ее не была торопливой или скомканной. Она шла легко и динамично. Я не видел ее лица, даже профиля, вблизи. Я безумно хотел посмотреть на нее. Но как бы я ни ускорял шаг, она всегда была быстрее меня. Я шел за ней, как завороженный. И снова петляют улицы, сталкиваюсь с усатым мужчиной в странной шляпе, извиняюсь, иду дальше скорее, только бы не потерять ее из виду. Она смешивается с прохожими, как козырный туз в колоде карт. Я следую за ней, но осторожно. Я так боюсь ее испугать этим своим преследованием. Я даже не знаю, как мне начать с ней беседу, и кто она. Может, все и вовсе мне показалось. Вдруг она остановилась, сняла с руки перчатку из тонкой кожи коньячного цвета и протянула ладонь, чтобы поймать снежинку. В этот момент я догнал ее, и вот уже хотел заглянуть в ее глаза, а она рассмеялась таким знакомым, задорным, звонким смехом и растворилась в этом снегопаде. Я проснулся. Неужели сон? Все это было так реально, так невообразимо реально. Несколько секунд я приходил в себя, все четче ощущая, что я в гостинице, в своей постели, а не на улицах Мадрида, не рядом со своей незнакомкой. Ведь это была она. Снова была так близко, но в то же время так далеко. Я умылся холодной водой, чтобы скорее взбодриться. Я предпочел позавтракать внизу, макал круассан в кофе, как меня когда-то учила Полин, вдыхал аромат кофе, смотрел в окно. Шел небольшой снег, но никак во сне, конечно. Ощущение реальности все равно меня периодически покидало. И чем больше я смотрел в окно, тем сильнее я хотел скорее выйти на улицу. Я петлял по улочкам Мадрида, бесцельно бродил, не запоминая маршрута, не боясь заблудиться. Я шел и совсем как во сне смотрел на дома. В Мадриде потрясающая архитектура. Люди спешили по своим делам, снег усиливался. Я улыбался про себя. Мне вдруг начало казаться, что вот-вот среди них промелькнет знакомый силуэт в темном пальто. Я непроизвольно стал вглядываться в прохожих. Я шел быстрым шагом. Мне не было холодно, ноги как будто сами несли меня куда-то, но куда? Мне было непонятно. Более того, мне не нужно было знать ответ на этот вопрос. Я был один, и я бродил по улицам Мадрида. У меня нет пункта назначения, точного времени, каких-либо границ. Я просто дышал городом и чувствовал его красоту и его ритм, и его краски, все вместе, в совокупности. Мне нравился цвет дома, мимо которого я сейчас проходил. Он был чем-то средним между терракотовым и томатным. Мне нравились узоры на темно-сером камне некоторых домов. Нравились огромные деревянные двери с помпезными золочеными лавровыми листьями и райскими птицами. Нравились скромные окна, украшенные корзинами цветов, которые сейчас занесло снегом. Мне нравились все те звуки, что окружали меня. Проезжающие машины, сигналы, топот копыт полицейских лошадей, людские голоса, Музыка, едва слышно доносящаяся откуда-то из магазина игрушек. Я шел и ни о чем не думал. Ничего не вспоминал, не анализировал, не планировал. Я просто наслаждался текущим моментом. А снег все шел. И я шел. Начинали замерзать руки, и я вдруг, повинуясь спонтанному желанию, решил зайти посмотреть, что же там, в этой лавке со странной вывеской. Я спустился по лестнице, чуть вниз, и вдруг понял, что это не лавка, а выставочная галерея. Тем лучше. Я купил билет и прошел дальше. Выставка фотографий. Чудесно. Я принялся разглядывать фото. В первом зале были необычные виды Мадрида. Желтый трамвайчик, поднимающийся все выше, Пуэрто-дель-Соль в густом, чуть розовом от рассвета тумане, какие-то виды с высоты птичьего полета, панорамы, красивые, но почти ничего такого, что могло бы меня по-настоящему зацепить, разве что действительно этот волшебный туман. Во втором зале было интереснее. Портреты людей. Разные, молодые и старые. Вот подростки сидят рядом в кафе, их пятеро, у каждого на столе горячий шоколад и другие сладости. А все они сидят и что-то ищут в своих телефонах, нервно набирают СМС или пытаются кому-то позвонить. Но ведь друзья здесь рядом, разве нет? Милая старушка в темно-зеленой юбке. Неужели такие длинные еще носят? Рукава закатаны по локоть, руки загоревшие, рабочие. Темные волосы выбиваются из-под косынки, смотрит прямо в камеру лучистыми теплыми глазами. Рядом стоит корзина с лавандой. Сухенький старичок с небритыми щеками в грязной клетчатой рубашке едет на старом велосипеде по пыльной дороге. Дети с огромными облаками сахарной ваты на сказочной карусели в каком-то парке. Можете представить восторг ребенка, которого родители оставили на второй заезд? В следующем зале я остановился как вкопанный. Больше не было веселых детских улыбок. Какую-то секунду я подумал, а в Мадриде ли я? Настолько живо я ощутил то, что было на этих фотографиях. Настолько знакомо мне это было. Африка. Пыльная Африка. Изможденные дети с тонкой искусанной кожей, такой тонкой, что видно каждую косточку. Боль и горечь. Отчаявшиеся взрослые, привыкшие к тяжелой и несправедливой жизни, нищета и потрясающие фотографии. Невосхитительные, мало кого можно восхитить подобным страшным зрелищем, а именно потрясающие, щемящие, настоящие, без лжи, без украшательств, жизненные, такие, какие есть. Сердце замерло в груди и вдруг забилось невыносимо часто. Я прочитал уже знакомое имя. София Голдинг. Мысли в голове смешались. Я начал судорожно вспоминать, что же значит для меня это имя, и вдруг вспомнил. Вспомнил ее фотографии. Те, что мне так нравились, когда я был в Японии и тосковал по родному Нью-Йорку. Те, что однажды видел в одной из галерей, когда прогуливался с Джонни. И да, София Голдинг — это тот самый фотограф, который сфотографировал меня на Кампо ди Фьори. А я даже не заметил, и только через несколько лет увидел свою весну чужими глазами. Чужими ли? Кто она? Какая она? Понятия не имею. Знаю точно только одно. Мы видим все так похоже. Когда я смотрю на ее фотографии, я думаю, что если бы я умел хорошо снимать, я снял бы все это именно так и не иначе. Именно так я все и вижу. Именно так, как она. Я понял, что должен познакомиться с ней. Найти ее во что бы то ни стало. Очень жаль, но мы не можем вам сказать, где она сейчас. Мы и сами не знаем, в Мадриде ли она. Она должна была улететь обратно в Нью-Йорк вчера. А может быть, сегодня или завтра. Это нам неизвестно. Открытие галереи было 3 дня назад, она на нем присутствовала, а что после, нам неизвестно. Но если хотите, она может вам перезвонить. Вы ее знакомый? Что передать? Я не нашел, что ответить. Я знал только, что должен ее найти. Я как одержимый вышел на улицу. Мне казалось, что я должен, я обязан встретить ее сегодня. Это моя незнакомка, моя красавица, которая мне снится, которая зовет меня шепотом. Бред, бред, бред и волшебство. Разве такое бывает? Смогу ли я ее найти? Я снова шатался по улицам Мадрида. Она должна быть здесь, я чувствую. Мои эмоции обострились, я отчетливо знал, что она в Мадриде, что она рядом со мной. Этот порыв был похож на сумасшествие, но Хоть я и был внешне совершенно спокоен, внутри у меня бушевало осознание, окончательное и бесповоротное осознание того, кто же такая София Голдинг. Я никогда не был мистиком и никогда по-настоящему не верил в совпадение, судьбу или какую-то особую неслучайную случайность, но как иначе можно было объяснить то, что она тоже была там, где я? Что чувствовала то же, что и я? И это видно по фотографиям. Как объяснить, что она сфотографировала тогда именно меня? Как объяснить, что я ее встретил давным-давно в той галерее? Я почти уверен, что это была она. Как объяснить то, что при виде нее у меня так сильно билось сердце? И я ускорял шаг, впиваясь взглядом в прохожих, ожидая, что вот-вот появится она. Наивно, конечно. Пусть это будут игры в кошки-мышки. Я, София и Мадрид. К вечеру я порядком замерз и проголодался, и вся эта затея уже не казалась мне такой уж прекрасной. Из чего я вдруг решил, что она в Мадриде? Из чего я решил, что спонтанно встретить ее на одной из улиц реально? Уж лучше вернусь домой, в Нью-Йорк, и разыщу ее. Там уж она от меня никуда не денется. Уже стемнело, и лучше просто хорошенько поужинать в ресторане, пойти в номер, почитать газету, посидеть в интернете и отправиться спать. Я вполне насладился Мадридом. Я устал на сегодня. 2 часами позже я сидел в своем блоге, читал комментарии к предыдущему посту, переписывался со старой знакомой с загадочным ником Undyne. Она что-то писала про то, что тоже может помочь, потому что ей близка эта тема, и она хотела бы ее обсудить. Еще совсем недавно написала небольшой сентиментальный пост только для друзей про свое детство. Она так живо описывала все свои переживания и отношения с родителями, что я даже пару раз рассмеялся. Ее блог был совсем не таким, как у меня. Если я писал для тысяч других людей, то она предпочитала писать только о каких-то внутренних переживаниях, воспоминаниях. Все это только для ограниченного круга людей, но, тем не менее, довольно интересно. Я давно читал ее, наверное, 2 года, но так и не знал ее настоящего имени и даже как она выглядит. Она не публиковала фотографий. Но чаще мы просто беседовали онлайн на затронутые мной темы. И это иногда было забавно и весело, а иногда вполне серьезно и глубоко. Как сейчас. Как раз то, что нужно, чтобы отвлечься или, наоборот, задуматься о чем-то. «Может быть, как-нибудь выйдем из виртуальной реальности и пообщаемся вживую за чашечкой кофе?» — писала она мне. А я отвечал, «Угу, обязательно надо как-нибудь. Все никак не соберемся. Я ведь и сейчас не в Нью-Йорке». «Понятно, бродяга, прямо как я. Может быть, тогда поболтаем по скайпу? Какое-то дурацкое настроение, хочется просто поговорить о чем-то с нормальным живым человеком», — писала она мне. «Без проблем. Дай свой ник», — отвечал ей я. Потом я нашел ее и добавил список контактов. «Слушай, тебя совсем не видно», — сказал я, глядя на черный экран. «Подожди, сейчас поправлю», — ответила она и исчезла на несколько минут. Причем сначала просто замолчала, так что было слышно, как она что-то поправляет. Потом вовсе вылетела из сети. «Да что же такое», — подумалось мне. И тут она вернулась в сеть. «Слушай, у меня веб-камера барахлит. Ума не приложу, в чем дело. Еще вчера все было в порядке. Если тебя не слишком тревожит, что меня не видно, можем пообщаться так. Кстати, я тебя вижу». «Да нет, что ты», — сказал я, улыбнувшись. «Очень странное ощущение, тем не менее. Ты меня видишь, а я тебя нет». «Как прошел твой день?» — спросила она меня. «Весь день гулял, ноги устали», — сказал я. «Только не подумай, что я хочу тебя разжалобить», — я улыбнулся. «Да ладно, я помню, ты, кажется, любишь ходить пешком». «Люблю, но больше всего я люблю гонять на своем автомобиле по хайвею», — я улыбнулся. «Вернусь домой, обязательно прокачусь». «А ты как?» «Ты не поверишь, но я тоже сегодня много ходила по городу. Гуляла с раннего утра и до самого обеда. Дико устала, вернулась в постель и бессовестно провалялась до вечера с книжкой. Сейчас сижу на постели и смотрю в окно. У меня красивый вид за окном. Было бы видео, я бы показала». Я непроизвольно глянул в свое окно. «У меня тоже хороший вид», — отвечал я. «Жаль, что у тебя нет видео». «Девушка в постели?» пошутил я. Она рассмеялась. «Ты знаешь, я благодарна своей веб-камере за то, что меня не видно, ведь я в обычной пижаме, и у меня всклокочены волосы». Она помедлила минуту и вдруг спохватилась. «Господи, зачем я тебе об этом сказала?» «Мне уже легче пережить то, что я тебя не вижу», — рассмеялся я в свою очередь. Я начинаю верить в случайность. Мне повезло. А я-то думала, что наоборот, дурочка. Тебе такое было? Сказала она шутливым тоном. Ты знаешь, вот именно сегодня я перестал верить в случайность, сказал я. Что же так печально? Спросила она. Да нет, просто вдруг показалось, что все возможно на какую-то секунду, а потом я понял, что все-таки мир не настолько волшебное место. Да ты наивен, сказала она кокетливо, как мне показалось. Я? Наивен? Поверь, нет. Просто иногда, очень редко, у меня бывает такое настроение, когда мне кажется, что, возможно, абсолютно все стоит только пожелать. Но, к сожалению, это только ощущение, ничего реального. «Возможно, ты так зря», — сказала она, вдруг став серьезней. «Мне последнее время действительно кажется, что, возможно, абсолютно все стоит только захотеть этого. Хорошо захотеть. Так, чтобы было понятно всему твоему существу, чего именно ты хочешь». Сейчас в сети популярно говорить о так называемой «вселенной», которая якобы слышит наши желания и исполняет их. Это, конечно, очередная популярная теория, не имеющая никакого научного и даже псевдонаучного обоснования, и, если честно, я не верю в эту теорию в той форме, в которой она подается, но что-то в этом действительно есть. Я не раз сталкивалась с тем, что мои настоящие подлинные желания исполнялись. Это прекрасное чувство. «Наверное, твои желания исполнялись вовремя», — сказал я, чуть улыбнувшись. «А у меня пока не получается. Все, что исполнялось в моей жизни, исполнялось по моей воле и в результате моих действий». «Никто и не говорит, что исполняться будет просто так», — возразила она. «Исполняется только в том случае, если ты что-то для этого делаешь. Иначе никак. Исполняется иногда совершенно неожиданно. Не как ты этого ожидаешь и не тогда, когда ты этого ожидаешь. Но в этом есть своя прелесть». «Тебя послушать, так во всем есть своя прелесть», — я рассмеялся. «Почти так и есть», — было слышно, как она улыбнулась. «Все зависит от того, как и что ты видишь, воспринимаешь, чувствуешь. Однажды мне нужно было добраться до северной части Бруклина с тяжелым рюкзаком. Помню, все прокляла тогда. Все мне казалось бесполезным. Я ехала на метро, уставшая, голодная. Вдруг поезд выехал на поверхность, и я увидела потрясающе красивый закат над городом. Ты знаешь, я могла уже 100 000 раз забыть тот самый день, такой тяжелый, серый день, не заполненный совершенно ничем. Но случился этот закат. Я запомнила этот день, теперь я часто вспоминаю его. И дело даже не в закате, в моих ощущениях, в том, какой я была тогда. А мне тогда было 17, это такой особенный возраст. И когда мне становится грустно или одиноко, я просто вспоминаю, как я умела тогда находить красоту в самых обыкновенных вещах и никогда не боялась одиночества, потому что мне всегда было о чем подумать. «По-моему, ты ни капли не изменилась», — сказал я. «Все еще видишь красоту в обычных вещах, судя по тому, что порывалась показать мне вид из окна». «Ну да, это осталось неизменным». «Собственно, я потому и говорю про случайность, что...» Возможно, этот закат не случайен именно потому, что помогает мне помнить то, что помогает мне оставаться собой, несмотря ни на что.
Да безобразие лирично. Тебе, случайно, не 17 с половиной?
Нет, — отвечала она. И никогда не спрашивай женщину о ее возрасте, пока сама не скажет.
Ну, я слышу по голосу, что тебе не 40. И даже не 30, — сказала она, смеясь. «Мне кажется, или ты сейчас показываешь мне язык, пользуясь тем, что веб-камера выключена?»
«Тебе кажется», — сказала она игриво.
«А я больше не верю в случайность. Так что давай договоримся, что встретимся в Нью-Йорке через 2 недели в ресторанчике The Capitol Grill. Знаешь такой?»
«Знаю и очень люблю. С удовольствием я как раз вернусь в Нью-Йорк.
В субботу в 7.
Идет.
Кстати, всегда хотел спросить, как же тебя зовут на самом деле? Или об этом тоже нельзя спрашивать женщин?»
Она рассмеялась мне в ответ, и вдруг связь прервалась.
«Жалко», — подумал я. Я ждал еще минуту, соединение так и не восстановилось. 5, 10, 15. Что ж, значит, не судьба. Зато поговорили немного, и настроение мое улучшилось.